Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами это час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 14 июня. Сегодня наш выпуск вот о чем. Краматорск, Константиновка и Одесса были под ударами ракет этой ночью. Аэродром Бердянска сейчас стал ключевой базой для войск России. Так они пытаются удержать юг. Сегодня днем политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что депутат Госдумы Российской Федерации и правая рука лидера Чечни Кадырова Адам Делимханов попал под обстрел в оккупированном Приморске на юге Запорожской области. Сазонов заявил, что депутаты еще 200 человек погибли. Позже уже о ранении Делимханова сообщил телеканал «Звезда» Минобороны России. Глава Чечни Кадыров опубликовал пост в Телеграме, в котором признался, что потерял связь со своим помощником. Прямая речь. «Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедро и очень прошу посодействовать», — написал Кадыров. После этого председатель Госдумы России Володин заявил, что созвонился с Делимхановым, и он якобы жив и здоров. Отреагировал на новость о ранении высокопоставленного чеченца и спикер Путина Песков. «Прямая речь. Мы, конечно, с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за героя России», — сказал он. Адам Делимханов считается вторым человеком в Чеченской республике после Рамзана Кадырова. По данным СМИ, он является двоюродным или четвероюродным братом лидера Чечни. За несколько дней до инцидента Делимханов на камеру подписал договор с Минобороны России о вхождении добровольческого батальона «Ахмат» в состав Вооруженных сил Российской Федерации. В студии, в частности, сегодня поговорим о том, что делала правая рука Кадырова на юге Запорожской области. Насколько Делимханов важен для лидера Чечни и стабильности в республике? И как его ранение или ликвидация повлияют на участие чеченцев в войне с Украиной? Сегодня с нами будут Давид Гендельман, израильский военный эксперт, Абубакар Янгулбаев, чеченский политолог и правозащитник и эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube Украинской службы Радио Свобода, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. Не забывайте поставить лайк этому видео, его благодаря этому увидит больше людей. Но не забывайте, что вы можете звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части, писать можно в Viber. Плюс 38 095 151 95 05. Звоните, пишите, не стесняйтесь. Ждем вашего участия в нашей программе. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте минувшие сутки.
Бахмут. Армия Украины за прошлые сутки отбила атаки на Орехово-Васильевку к северу от города, Ивановское на Константиновской трассе и Белую гору, ближе к Константиновке. Это данные Генштаба. Дипстейт уточняет, что продолжаются бои на юго-западе от Берховки, где за последнюю неделю у ВСУ есть продвижение. Авиация РФ била по Григорьевке, Торецку и Сухой Балке. По направлению от Бахмута к Северску авиаудар в эти сутки нанесен по Веселому. К западу от Донецка украинская армия отбила новые штурмы Марьинки. По Авдеевке, Неверскому, Марьинке работала штурмовая авиация РФ. Лиман Кременная, Купинск. Здесь агрессор штурмовал Белогоровку. По ней, а также по Крахмальному нанес авиаудары. По Угледару, Золотой Ниве и Великой Новоселке Россия нанесла авиаудары.
Линии фортификации, которые выстроил агрессор на юге, представляют большую сложность для освобождения этих территорий. Об этом уже не раз говорили как украинские защитники, которые борются сейчас на Южном фронте, так и военные эксперты. Проект UA Control Map отобразил на своей карте все укрепления россиян, о которых на этот момент известно по спутниковым снимкам и из других источников. Если посмотреть на эту карту, можно сделать вывод, что до основных укреплений силы обороны Украины еще не дошли, они обозначены здесь оранжевыми линиями, а вот желтыми кусочками освобожденные территории. Вдоль южной линии соприкосновения на сегодня существует три участка, где продвинулись ВСУ за последние дни. Вот мы крупнее их показываем. Один участок это Лобковая Запорожской области, второй Новодаровка и Левадная Запорожской области, и третий, самый объемный, это села на юге Донецкой области, Нескучное, Сторожевое, Макаровка и Благодатное. В Генштабе вот это направление сейчас называют Бердянским. И как можно видеть по карте, впереди, перед украинскими войсками, есть множество этих фортификаций. Они, напомню, обозначены тут оранжевым цветом. Взрывы в оккупированном Луганске прогремели вчера вечером. За последние несколько недель это уже как минимум третий удар по городу, который, напомню, является глубоким тылом российских войск. Местные жители пишут о прилете в район автомобильного рынка в городе, а оккупационная администрация сообщила, что якобы работала ПВО. Но вот мы сейчас с вами видим видео, и дым поднимается с земли. Ну, то есть, скорее всего, какой-то прилет в оккупированном Луганске был. Военные эксперты вот допускают, что это работа британской ракеты «Шторм Шейдоу», которую совсем недавно получили вооруженные силы Украины. Но Украина вот такие вот удары по глубокому тылу России на своей территории и на территории непосредственно Российской Федерации пока никак не комментирует. Сегодня ночью российские войска атаковали Одессу 4 калибрами. 3 человек погибло, 13 были ранены. Пуски были осуществлены с Черного моря. Ракеты попали в складское помещение одной из торговых сетей. Именно там есть погибшие 3 сотрудников склада. Камера видеонаблюдения записала звук прилета этой ночью.
Почув, як звук реактивного літака, а потім вибух, і все таке красне, а потім таке як скрижетіння, як будто би будівляся скрижетить.
А це внутрішня шибка. Це вже я її так трішечки поставила.
Має ось таке.
А той, як це виглядає, то на фоні останньої промови Путіна, який казав, що який жах, що ми руйнуємо цивільні будинки і нападаємо на мирних людей, то треба йому, мабуть, подивитися ось ці квартири у цьому домі, щоб він відповів і собі, і світу, чому він руйнує будинки і знищує мирних людей.
Після першого вибуху мені прийшло через час, мені писали інформацію дежурні з політехнічного інституту, що храм теж зачепило і теж вікна повибивало. І коли я сюди приїхав о 6 ранку, то побачив, що вся утварь, церковне начиння, все перевернуто, всі вікна розбиті. В першу чергу подумав, щоб всіх дежурних, яких ми тут знаємо, щоб не зачепило їх, тому що вони сутки тут дежурять, і в першу чергу за них переживав і молився, щоб Господь їх уберіг. І дуже був рад почути, що зранку дежурні, вони всі цілі, вони сховалися.
Жертвы от обстрела есть этой ночью также в Краматорске и Константиновке. 2 и 1 человек, соответственно. По Константиновке, вероятно, стреляли ракетой Х-22. Ее остатки наш корреспондент обнаружил на месте обстрела. Давайте посмотрим сейчас на последствия в Краматорске, а потом обсудим произошедшее с моим коллегой.
Мы проснулись в 5 утра и решили еще немножко доспать. На нас что-то тяжелое упало. Это так быстро. Мы какое-то первое время еще разговаривали с Геной. Он говорит, что тяжело дышать, пошевелиться не могу. Вылезти можешь, нет, не могу. Потом перестал отвечать. Но я лежала придавленная, тоже не могла шевелиться. Тяжело было дышать, но, в принципе, я понимала, что в порядке. Ну, потом я услышала голоса, стала кричать, ну, чтобы меня услышали. Нас начали откапывать. Мне казалось, что это бесконечно. Мучительно, больно. Гена не вышел. Но я была под стенкой, и мне получилось, что меньше досталось. А весь вес лег на него, наверное.
То есть вы могли там на метр, да?
Ну, не на метр. Если бы мы поменялись местами, то сейчас бы Гена вам все рассказывал бы. А меня пошёл не было. Дети спали, и внучка на втором этаже. Потолок на них упал. Ну, за что-то зацепился, что не придавил этот сын. Сам выкарабкался, вытащил жену с ребенком.
Пусть живи здоровы.
Нет. Свата убила. Сваху травматологию увезли.
Я тебе почувствовал, что что-то зашелестело, зашумело в хате. Пыляк их полно, и все. Я даже эти выбуха не чув.
Ну, один был будинок?
Один. Я тут один живот.
Вам є де жити тепер?
Я до дочки піду. Яка тут військова база? Тут і близько військових немає.
Ну і автор цього репортажа Сергій Горбатенко з нами на связі. Сережа, привіт.
Привет, Денис.
Ну вот мы слышали сейчас, говорил местный житель о том, что нет там никакой военной базы. Ну, совсем другое заявляют в Минобороны. Ты осмотрелся, я так понимаю, куда целились в Краматорске, Константиновке сегодня, что там находится?
Во-первых, я хочу отметить, что на моей памяти уже больше года полномасштабного вторжения такие ракеты в города Донбасса еще не прилетали. Это ракета воздушного базирования Х-22, она может нести даже ядерную боеголовку. И очень серьезное разрушение она наносит. Буквально десятки домов пострадали, разбиты крыши, выбиты окна. Вот. Если говорить о последствиях, то, к сожалению, в Краматорске двое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения. В Константиновке одна пожилая женщина погибла под руинами собственного дома. Вот. Куда целились, это отнюдь не высокоточное, старое советское оружие, там сотни метров отклонения от цели, поэтому куда бы российские войска не целились, они попали в жилые кварталы городов Краматорск и Константиновка и разрушили, повредили много частных жилых домов и убили мирных жителей. Вот такая ситуация сегодня.
Я так понимаю, в Краматорске это частный сектор, да?
Да, в Краматорске частный сектор, также в Константиновке тоже это частные жилые дома.
Сереж, давай немножко обсудим фронт. Фронт медленно, но изменяется на Донбассе. У ВСУ есть продвижение на флангах Бахмута, на юге, возле Угледара. Ну, по твоим наблюдениям, как это меняется, поведение вот российского агрессора сейчас? Ты следишь за ситуацией в Донецкой области?
По моим наблюдениям, абсолютно никак это не влияет на поведение российских войск. Они отчаянно пытаются сдержать наступление украинской армии, работает и артиллерия с их стороны, и авиация, ну, весь спектр вооружений. Но вот я хочу отметить, что изменилась реакция российских пропагандистов на успехи украинских войск. Если раньше они старались показать, что ничего не происходит, много уничтоженной техники с украинской стороны, даже использовали вот такой термин, как «мясные штурмы». Все мы знаем, что именно российские войска, так называемые «мясные штурмы», проводили в том же Бахмуте, когда много бойцов российской армии просто гнались на убой. Вот, и сейчас они уже переняли этот термин. Но вот последние посты, они уже более сдержаны, и пропагандисты, вот, если обобщить, говорят о том, что ну да, у украинской армии есть успехи, не зря же западные партнеры передавали им любое вооружение, которое только запрашивалось. Ну, мол, нам остается только бороться. И вот последний пост в Телеграм я встретил одному из подразделений российской армии на запорожском направлении. Собирают деньги на дроны. Говорят, что много дронов, к сожалению, потеряли. Вот так.
Ну, я озвучу успехи вооруженных сил Украины за эти сутки. По данным Анны Маляр, замминистра обороны Украины, за сутки ВСУ, по ее данным, продвинулись на запорожском направлении вперед на 300-350 метров, на бахмутском направлении на разных участках прошли вперед на 200-500 метров, на бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка, на мариупольском направлении бои продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровском, то есть медленно, но все-таки двигаются вперед вооруженные силы Украины. Сережа, спасибо тебе большое. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области, был в нашем эфире. С начала наступления ВСУ Россия перебросила на аэродром Бердянска 20 военных вертолетов. Об этом говорят спутниковые снимки Planet Labs за 13 июня, которые оказались в распоряжении проекта «Радио Свобода Схемы». Всего на оккупированном аэродроме Бердянска по состоянию на 13 июня находится не менее 27 вертолетов армии Российской Федерации. С помощью двух авиационных экспертов наши коллеги идентифицировали эти модели вертолетов. Это 5 вертолетов К-52, 9 вертолетов Ми-8 или Ми-24 и 13 вертолетов К-29. Ну, как мы видим, огромное количество вот этих вот вертолетов сейчас находится не в таком уж и глубоком тылу Российской Федерации на захваченной части Украины в аэродроме в Бердянске. Вот совсем скоро обсудим с военным экспертом, может ли Украина действительно устроить тут что-то вроде Чернобаевки Херсонской области. По мнению военных экспертов, эти снимки свидетельствуют, что аэродром Бердянска сейчас используется как оперативный для развертывания частей армейской авиации Российской Федерации, базирующихся в оккупированном Крыму. Поскольку в условиях удаленного базирования эффективная поддержка сухопутных войск невозможна. «Танта» – снайпер штурмовой бригады «Буревей», которая входит в состав Национальной гвардии Украины. С 2009 года по 2021 боец служил в Нацгвардии, а затем был резервистом. Но с началом полномасштабного вторжения «Танта» принимает участие в боевых действиях. С ноября 2022 года он вместе с напарником стал самым результативным снайпером на своем направлении.
Вони свого солдата відправили як наживку, щоб вирахувати нашу позицію. Наша пара знищила найбільше живої сили противника. Це був їх спецпідрозділ «Ахмат». Особовий склад в них, можна сказати, нескінченний. 90% снайперської роботи зараз проводиться вночі. Жодної ночі за 4 місяці ми не спали. Буває, що всю ніч доводиться лежати на морозі. Служу я в лавах Національної гвардії доволі давно, ще з 2009 року. Потім я звільнився по строку закінчення контракту в 2021 році, приблизно за півроку до початку повномасштабного вторгнення. І при звільненні я підписав контракт резервіста. Ну і з початком повномасштабного вторгнення я повернувся на своє робоче місце. Коли я прибув, були задачі в середмісті Києва. Це, можна сказати, патрульна постова служба спостереження. Вже потім, коли Київська область була звільнена за допомогою наших бійців, сформувалася з резервістів рота резервна. І ми вирушили в кінці листопада на схід в Луганську область, в село міського типу Білогорівка. Самий перший бій я прийняв якраз на День Збройних Сил України. Нашого ворога, як він любить, на свята було загострення якраз. Були штурми і були контактні бої на відстані там мінімальні 20 метрів. Три штурми з перервою в півгодини ми відбили. І потім ще попали під артилерійський обстріл. Але, в принципі, свою позицію ми втримали. Все закінчилося добре.
А чи можете сказати, скільки у вас було бойових виходів станом на зараз?
Дуже багато. Ротація загалом була 4 місяці. І, можна сказати, жодного вихідного дня не було. Постійно працював.
Кожен день ви виходили?
Майже кожен день. Ну, скоріше, я б сказав, не день. 90% снайперської роботи зараз проводиться вночі. Тобто, можна сказати, жодної ночі за 4 місяці ми не спали, вона трошки змінилася, в день трошки відпочивали, основна робота вся робилася вночі.
Була історія про Ахмат, да. Розкажіть її, як це було, що це було?
Це була одна з наших теж бойових виходів. Ми вийшли прикривати фланг однієї з нашої позиції. Почався штурм, ми побачили штурмову групу заздалегідь. Відпрацювали її, зробили одразу три лучних постріли. Ми зробили мінус 30% штурмової групи. Їх штурм провалився. Вони не дійшли до контакту з нашою позицією. Їм довелося відступати. І по перехопленню ми отримали підтвердження, дізналися, що це був їх спецпідрозділ «Ахмат». До того саме ми не були впевнені, бо це робота вночі. Вночі, коли ти працюєш через тепловізійний приціл, ідентифікувати ціль дуже важко. Ти бачиш теплову сигнатуру. Якщо б це був день, так, це можливо більше по екіпіюванню відрізнити, бо в них більш краще екіпіювання.
Ніж у рядових російських військових.
Так, ніж у мобілізованих. Але коли ти працюєш вночі, ідентифікувати на 100% дуже важко. Ми були задоволені тим, що ми гарно виконали свою роботу. І головне, ми були задоволені, що хлопці на нашій позиції, ніхто не був поранений, всі були цілі, позиція була втримана. Це наша основна задача.
Бойовий вихід ваш найдовше скільки тривав?
Ну, бойовий вихід, так не можна сказати, бо ми постійно знаходились всі 4 місяці на позиціях. Це, можна сказати, один бойовий вихід протяжністю 4 місяці. А саме на позиціях для роботи це десь 10 годин. 10 годин, так, всю ніч.
Наскільки це складно було для вас?
Ну, складно, але я не хочу просто жалітися. Тому не можу сказати. Ну, це не важко спробувати. Можна просто взимку вийти, навіть в мирному місці десь в парку лягти, трошки полежати там пару годин. Да, і відчути просто ці відчуття. Ну, словами я так не можу відповісти.
Коли холодно, як працювати?
Працюєш гарно.
Довго треба сидіти на позиції?
Да, так, сидіти, лежати. Ну, ти ж не завжди, ти можеш, наприклад, вести спостереження лежачи, а коли ти вже помітив ціль, тобі треба свій силует трошки підняти для того, щоб тобі нічого не заважало зробити постріл. Ти лежиш, так буває, що всю ніч доводиться лежати на морозі. Але за рахунок якісного екіпіювання, за рахунок навичок, таких як там правильна техніка дихання, яка допомагає зігріватися. Ну, в принципі, справлялися. Ти розумієш, що ти робиш все добре, все правильно, рухаєшся в правильному напрямку. Ти розумієш, що цей день пройшов не дарма. Ти, можливо, ліквідувавши цих ворогів, врятував життя комусь зі своїх побратимів і там не дозволив їм захопити ще й якусь ділянку нашої землі, нашої території.
З нами ізраїльський воєнний експерт Давид Гендельман. Давид, здравствуйте.
Добрий день.
Давид, ну вчера собрал Владимир Путин так называемых Z-военкоров, которые ведут телеграм-каналы, долго с ними общался, рассказал много, ну, таких вещей, над которыми, ну, во всей Украине и мире смеялись, что, мол, Россия не имеет никакого отношения к войне на Донбассе, которая вот началась в 2014 году, это Украина якобы напала на Донбасс, много другого наговорил. Ну, скорее всего, это просто пропаганда, а вот сказал он, комментируя инциденты в Белгородской области Российской Федерации, вот заход этого русского добровольческого корпуса Легиона Свободы России на территорию России, ну и обстрелы якобы приграничных территорий Российской Федерации, вот как он прокомментировал. Давайте послушаем. Тут, мне кажется, есть и военный определенный аспект.
А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, это говорит очень, очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию. Ну, это отдельный вопрос. Я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе. Ну, надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться. Но в целом там не в Белгородской области, нигде там никого нет. Там и пограничники сейчас работают, и вооруженные силы. Так что, безусловно, ничего хорошего в этом нет. Но, в принципе, можно было бы это предположить, что противник вести бой себя таким образом. И можно было бы, наверное, лучше подготовиться, согласен. Ну, проблема будет решена. Или так, как я сказал. Угу.
Давид, ну а что имеет в виду Путин, как вы думаете, под этой санитарной зоной? Это что, попытается не оккупировать Черниговскую и Сумскую области? Или будут подавлять огневые точки? Или просто брякнул?
По себе в данном контексте санитарная зона может означать только отодвигание украинской армии от границы. И понятно, что для этого нужно оккупировать значительные территории. Если речь идет об обстрелах артиллерии или РСЗО, это уже несколько десятков километров в глубину. А если речь идет про более дальнобойные средства, это уже вообще речь идет про несколько сот километров. И как, в принципе, в данном случае правильно заметил Медведев, по-хорошему санитарную зону нужно проводить в районе Львова, иначе гарантировать, что никаких обстрелов территории России с территории Украины не будет невозможно. То есть пока это только слова, потому что пока у России нет столько свободных сил и средств, чтобы занять на протяжении всей границы достаточно глубокую зону в несколько десятков километров, для этого придется снимать с фронта слишком много войск, пока это вообще не выглядит реалистичным, пока это просто не подкрепленное ничем заявление.
Зачем вообще собирался, с вашей точки зрения, Путин военкоров на данном этапе? Общался с ними, что-то им втолдычивал, да? Как вы думаете? Наверное, вы следили, да, за вот этими заявлениями, которые вот вчера звучали на этой встрече. Ну, достаточно не абсурдные, да, смешные, но тем не менее.
Из того, что известно, это уже не первая такая встреча, это просто первая, которая была показана открыто. Видимо, разница между закрытыми и открытыми встречами в том, что там Путин не только, как говорится, собирал информацию с мест, но было принято решение озвучить некоторые заявления самого Путина. То есть, по-видимому, скорее всего, для этого это и было сделано. Ну, понятно, что в целом это вопрос не столько военный, сколько пропагандистский, но если учесть эту разницу между закрытыми и открытыми встречами, видимо, решили открыть именно для озвучивания неких заявлений.
Давайте посмотрим на ход украинского наступления на юге Украины. Начнем с такого аспекта, что заявляются и украинские военные, и вот британская разведка сегодня сказала, что за последние две недели наблюдается увеличение количества боевых вылетов тактической авиации Российской Федерации, особенно над южной частью Украины. Ну и вот мои коллеги с проекта «Радио Свобода» схемы получили в свое распоряжение спутниковые снимки Planet Labs за 13 июня, достаточно свежие, оккупированного аэродрома Бердянске. И там по состоянию на 13 июня находится не менее 27 вертолетов армии Российской Федерации. Это и К-52, и Ми-8, или Ми-24, и вертолеты К-29. Но это только вертолеты, да, ну, достаточно такое большое количество. Их перебазировали с баз в оккупированном Крыму. Наверное, там есть и самолеты, да, штурмовые принимают участие в боевых действиях на юге Украины. Давид, а расскажите нам, как именно россияне вот применяют вот эту вот авиацию, зачем они их подогнали поближе к линии фронта в Бердянске, как выглядит, ну, это применение?
В целом, разумеется, и при наступлении, и при отражении наступления очень большую роль играет авиация. С российской стороны задействована именно как штурмовая авиация, так и армейская авиация, в данном случае вертолеты, именно для нанесения ударов по выдвигающимся украинским подразделениям и по возможности по их тылам. То есть роль авиации в оборонительной операции – это, разумеется, весьма важный фактор, насколько можно россияне его использовать. Понятно, что их действия несколько ограничены украинской ПВО, но проблема в том, что когда ведется наступление, ПВО за наступающими войсками не всегда успевает, говоря простыми словами, поэтому есть несколько более свободная зона именно в районе, собственно, боевых действий. Поэтому россияне используют в том числе ударные вертолеты и все остальное. Это, как я уже сказал, важный фактор в оборонительной операции – это авиация. В общем и целом у россиян есть преимущество в воздухе. Было бы странно, если бы они его не использовали.
Это преимущество в воздухе можно, ну, так сказать, ликвидировать, да, только ответными самолетами, вертолетами, да, если бы они были у вооруженных сил Украины в достаточном количестве. Его бы тогда не было, этого преимущества у россиян, правильно я понимаю?
В идеале, да, но пока этого Украины нет. Пользуется тем, что есть, в частности, ударами по аэродромам. Результативность пока сказать сложно, но в районе того же Бердянска была информация нанесение удара по аэродромам и потери того или иного количества российских вертолетов, что можно делать. Разумеется, в идеале бы украинская армия хотела бы, чтобы авиационное преимущество было на ее стороне, но пока еще западные союзники не дали достаточно материальной части, чтобы это обеспечить. Поэтому пока работают на уровне, что называется, делают, что можно.
Завтра будет так называемый авиационный Рамштайн состоится. Вы чего ожидаете от него?
Можно ожидать, скажем так, формализации предыдущих заявлений о поставке истребителей. Посмотрим, в чем это конкретно выразится. Либо продолжить тем же курсом на F-16, который был озвучен ранее, либо пойдет речь о других самолетах, как мы недавно видели сообщение, что, возможно, Австралия передаст свои F-18 и так далее. Но в любом случае речь должна идти о чем-то более конкретном, чем в прошлые разы, когда сказали только о принципиальной возможности передачи самолета в начале подготовки и так далее. Сейчас, скорее всего, это должно выйти на какой-то более формализованный уровень. Возможно, уже будут озвучены конкретные графики и так далее, и количество, и все прочее.
Давид, а вот это вот аэродром в Бердянске, это ведь лакомый кусочек, да, для вооруженных сил Украины. Рискуют россияне, так скапливая свои вертолеты там?
Видимо, они учитывают тактическую обстановку. Это постоянное, скажем так, диалектическое напряжение. Перебросить слишком близко, это поставляет под удар, но действовать издалека, это снижается боевая эффективность. Поэтому, видимо, они маневрируют и считают, что пока концентрировать там такое количество оправдано. Если, например, будут нанесены такие удары, которые принесут им нежелательные для них потери, возможно, они рассредоточат самолеты. Пока, видимо, они считают, что возможно делать то, что они делают.
Давид, ну и давайте о украинском наступлении. Да, ну вот продолжается, ну, чуть больше недели, я так понимаю. Сейчас есть уже определенные достижения, особенно к югу от Великой Новоселки, так называемое Бердянское направление. Ну и под Угледаром есть определенные достижения, и в районе Берховского водохранилища возле Бахмута. Какую роль вот эти вот нынешние такие, ну, я так понимаю, пока они батальонные, да, такие операции, пока еще вот эти вот механизированные бригады новосозданные не принимают в этом участие. Что сейчас происходит, с вашей точки зрения, на юге, в частности, Украины?
Это все еще первый этап прорыва, как такового российской обороны еще не было. Пока это только еще вклинение тут и там, поэтому пока еще основные силы не задействованы. Один из аспектов здесь – это именно тянуть российские резервы, возможно, каким-то обманным маневром с тем, чтобы потом украинская армия нанесла удар на другом направлении. Но в общем и целом это пока еще первый этап, пока еще основные силы, подготовленные для наступления, пока еще в ход не введены. Частично из-за того, что нигде не было прорыва, поэтому еще не вводится прорыв во второй эшелон для расширения плацдарма, потому что еще пока некуда выйти и расширять. И с другой стороны, как я сказал, часть действий это направлена не столько на, собственно, захват территории, сколько на вытягивание на себя российских резервов. Дальше уже кто кого переиграет и кто более правильно распорядится теми силами и средствами, которые у него есть и на этом участке, и на других путем переброски резервов.
Насколько, с вашей точки зрения, усложнила задачу перед вооруженными силами Украины подрыв Каховской гидроэлектростанции? Они ведь перебросили, да, с Херсонского направления как раз на Запорожское направление оккупанты дополнительные войска, ну и держат там оборону.
Во-первых, на период, пока вода не спадет, сам по себе левый фланг россиян обеспечен от каких-то крупных украинских форсирований. Разумеется, мы не знаем, планировалось ли вообще такое форсирование, либо украинское командование планировало только мелкие десанты через Днепр, или усковывание российских резервов, но даже теоретически, пока вода полностью не спадет, левый фланг россиян обеспечен, поэтому пока можно использовать эти войска на другом направлении. Но дальше посмотрим, сколько времени будет идти эта операция после того, как спадет вода в Днепре обратно. Возможно, россиянам придется пересмотреть сложившуюся обстановку и даже, возможно, перебросить часть войск обратно к Днепру. Но пока на данный момент мы еще до этого не дошли.
Проект UA Control Map отобразил на своей карте все фортификационные укрепления россиян, которых на данный момент известно по спутниковым снимкам и из других источников. Я попрошу редакторов сейчас показать. Там действительно такая подробная карта. И вот мы видим недавно освобожденные территории Украины и где находятся эти фортификационные сооружения. Ну, действительно, мы видим, пока вооруженные силы Украины даже не приблизились к ним. Давид, а вот штурмовать вот эти вот оранжевыми линиями не отмеченные, штурмовать ими их придется уже, ну, вот этой западной бронетехникой, вот эти вот фортификационные сооружения, или действительно это можно делать вот такими небольшими штурмовыми группами, как мы это сейчас видим, ну, происходит освобождение, допустим, этого бердянского направления?
Есть разные методы, несомненно, при подготовке наступательной операции украинское командование учло и начертание, собственно, оборонительных линий. В любом случае, даже если это будет пробитие, что называется, на узком участке, и потом введение второго эшелона, либо наступление широким фронтом, как оно началось на первом этапе, в любом случае придется иметь дело с подготовленной эшелонированной обороной, не просто так она строилась несколько месяцев. В любом случае это будет сложно, и по ходу дела придется, возможно, корректировать исходные планы, вводить другие соединения, возможно, переносить усилия с участка на участок. Но россияне не просто так построили там оборонительные линии, что называется, от берега до берега. То есть это не та ситуация, где их можно где-то просто так сбоку обойти. Хотя, возможно, украинская команда рассматривает и такие варианты, возможно, с какими-то тактическими обманными десантами и так далее. Но в любом случае такие мощные оборонительные линии в любом случае предполагают, что где-то их придется штурмовать и пробивать. Легко это не будет. Это основная причина, почему сейчас, в принципе, еще не было какого-то глубокого продвижения. Дальше посмотрим, сколько еще сил каждая сторона задействует на каждом отдельном участке, именно как на Южном фронте, так, возможно, и на других. На том же Бахмутском направлении тоже действия сами по себе пока только тактического уровня, но тоже все зависит от того, сколько еще сил каждая страна захочет туда перебросить.
По вот этим первым дням украинского наступления, как вам настрой россиян? Они готовы сражаться? Ну, вот на таком офицерском уровне, на уровне рядовых. Мы видим, да, ну, продвигается сила обороны Украины, но достаточно медленно. То есть есть определенные сопротивления.
Из того, что видно, как минимум, по открытым источникам, так как не было какого-то обрушение оборонительной системы. То есть, в общем и целом, российские войска показывают в основном хорошую стойкость под огнем, и также не потеряно боевое управление. В принципе, из этих двух факторов, именно недостаточной стойкости под огнем и потери боевого управления, мы видели в прошлом году именно этот харьковский прорыв украинской армии. Сейчас этого не происходит по многим причинам. Во-первых, сейчас в целом российская группировка в Украине примерно в два раза больше, чем была тогда. Сейчас примерно 400 тысяч человек, поэтому на Южном фронте россияне имели возможность сосредоточить больше войск. Плюс это подготовленная эшелонированная оборона. Плюс, возможно, они действительно сделали выводы в плане поддержания устойчивости систем боевого управления. Поэтому, в общем и целом, мы видим, что пока украинское продвижение медленное, пока российские войска в общем и целом держатся. Дальше посмотрим. В зависимости от ввода дополнительных сил, от накопления потерь с каждой стороны, посмотрим. Пока это событие в развитии, и предсказать, как оно закончится, пока, разумеется, еще невозможно.
На то она и война. Давид, спасибо большое вам. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется чеченский политолог и правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, расскажу немножко хронологию событий сегодняшнего дня. Сегодня днем политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что депутат Госдумы России, правая рука лидера Чечни Кадырова Адам Дильмханов, попал под обстрел в оккупированном Приморске на юге Запорожской области. Сазонов заявил, что это депутаты, еще 200 человек погибли. Позже уже о ранении Дильмханова сообщил телеканал «Звезда» Минобороны Российской Федерации. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост в Телеграме, в котором признался, что потерял связь со своим помощником. Прямая речь. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать. После этого якобы созвонился Володин, глава Госдумы Российской Федерации, Дильмхановым, заявил, что он жив и здоров. Но и только что Рамзан Кадыров сам в своем Телеграме написал следующее. «Спасибо всем, кто переживал. Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я-то знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации. Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть». Ну, якобы жив и здоров его родственник, да, и правая рука. Как вы думаете, что это такое? Как чем-то отдает, да, таким... ну, как вы это все прокомментируете? Что происходит?
Я вообще поражен в первую очередь тем, при чем тут вообще украинские спецслужбы или медиа, если информацию о том, что его ранили, дала пиар-пресса Российской Госдумы. После этого это дает уже их СМИ, российские СМИ дают эту информацию. И он, сам Кадыров, этой информации соответствует. Он сам эскалирует эту как он уже сам говорит, да, фейковую информацию. То есть он тут сам себе противоречит. Это просто поразительно. В очередной раз вокруг... Опять же, мы до конца не знаем, все-таки он без ранения или с ранением, потому что нам его еще не показали.
Да жив ли он вообще, да, еще тоже это неизвестно, тоже не показали.
Это тоже. Но я полагаю, что он жив, потому что информация в целом о том, что он мертв, она то есть, вроде бы как очень сильно была спорная, а вот информация о том, что он ранен, была больше правдой. Возможно, его ранение где-то около, ну, не сильное, несущественное, не грозит здоровью, и все нормально. А другое дело, что Кадыров сам врет у себя на канале в очередной раз, как будто бы ведет этот блог какой-то 15-летний ребенок. Вот это меня поражает. И почему Кадыров еще не вспоминает про свои проблемы в отношениях с Делимхановым, когда он нормально похоронить мать Делимханова так и не дал в прошлом году, и вместо этого устроил целый концерт в республике. То есть лучше бы пускай это повспоминает, и не будет соответствовать своему же какой-то шизофрении.
Расскажите немножко поподробнее об этом конфликте, почему не давал похоронить мать Кадырова, мать Делимханова, прошу прощения, Кадыров.
Там была проблема в том, что этот концерт был запланирован заранее, и он был запланирован по желанию дочери Кадырова, то есть министерки культуры, получается, очень молодой. Приглашали этого какого-то певца, по-моему, он российский певец, но этнический азербайджанец, Джонни вроде его зовут. И этот концерт в итоге выпал на смерть матери Делимханова. И вместо того, чтобы проводить, ну, то есть эти церемонии, показывать эти похороны, то есть, опять же, это мать Делимханова, это еще и родственница самого Кадырова. Делимханов – четвероюродный брат Рамзана Кадырова. Вы решили сыграть вот этот концерт. И там принимали участие практически все дети Рамзана Кадырова. И на этом фоне у них был конфликт, то есть, но при этом сам Делимханов ничего против него, против Кадырова делать не может. И тут Кадыров в очередной раз даже для своих самых близких, самых доверительных людей, то есть даже перед людьми, которые готовы ради Кадырова убивать, а как многим известно, что Делимханов, у него другая кличка – это палач, он выполняет личные приказы по устранению или убийству какого-либо оппонента Кадырова. Собственно, он, кстати, и объявлял первый, что будет отрезать голову мне, нашей семье. Вот. А тут он... Тут Кадыров показывает некий цинизм. И сейчас этот цинизм подтверждается, что даже разыгрывая то ли смерть, то ли ранение, неважно, в любом случае это жизнь и здоровье человека, а он, разыгрывая жизнь и здоровье человека, своего близкого, то есть, во-первых, родственника, во-вторых, товарища, там, не знаю, соратника, он готов на этом пиариться в очередной раз.
Да, у Бубакара своя история отношений с чеченской властью. Вот можете погуглить, обращаюсь к нашим зрителям, слушателям, действительно, какой ситуации находится наш спикер. Сейчас он за пределами Чеченской Республики, вот вынужден был бежать из Российской Федерации. Бубакар, расскажите нам, немножко вы уже сказали, да, кто такой этот Делимханов, называют его правой рукой Кадырова. Насколько он влиятелен в Чеченской Республике, за что он отвечает, ну и насколько его ранения или ликвидация могут повлиять на стабильность Чечни непосредственно?
Вообще Делимханов, его можно назвать вторым человеком после Кадырова именно в политической этой плеяде. И он, ну, то есть он занимает, он в Госдуме работает. Однако, как и кадыровцы, как и сам Кадыров тоже, до того, по идее, он является перебежчиком. До этого он был личным водителем Радуева, который тоже воевал там, во время Российско-Чеченской войны на стороне Чечни. И у него также произошла это, то есть он перешел на другую сторону, слил Радуева, то есть Радуев ему доверял, и на этом фоне он получает в том числе и своего героя России. То есть таким вот образом у него резкий взлет на фоне предательства, происходит резкий взлет карьеры. И сейчас он выполняет, то есть самые важные поручения, основное направление – это, во-первых, держать в ежовых рукавицах весь бизнес, чеченский бизнес, то есть этнический, любой этнический чеченец, который имеет какие-либо деньги, заправляет каким-либо там ресторанный бизнес, нефтяной, любой, неважно, абсолютно, все, Делимханов держит его под контролем и вымогает у этих людей деньги. То есть занимается рэкетом по всей России, если удается, и за рубежом. Но сейчас в условиях войны это не удается, естественно. Также его другая, вторая часть его работы – это выполнять заказные убийства. Ну, то есть он не лично убивает людей, а Кадыров, например, может заказать, а Делимханов уже организует это убийство. А сейчас он прям с самого начала войны принимает участие в этой войне, хотя это просто депутат, казалось бы, да, то есть он наравне с ним еще один какой-то вроде депутат из России, все, больше никого нет. И зачем ему надо было туда отправляться, задается вопрос. Основной вопрос, естественно, один из самых доверительных людей Кадырова, который там, можно сказать, он на самом высшем уровне вместе с Кадыровым в условиях этой войны. Ну, то есть он является главой и для Апти Алаутдинова, и для всех остальных росгвардейских, в первую очередь, которые подчиняются Кадырову.
Как вы думаете, а Кадыров действительно хотел вытащить Делимханова? Вот обращался он к украинской разведке с просьбой рассказать, где был нанесен именно удар по чеченским боевикам в Украине? Или он делал вид, что интересуется его судьбой? Или он важен для Кадырова?
Я полагаю, что ему это... То есть это изначально для меня это информация о том, что он ищет, где вообще, куда был нанесен удар. Это совершенно странная информация для меня была. В первую очередь, потому что да, он же может легко... Все маршруты, все локации ему же известны. То есть зачем заниматься этим пиаром? То есть изначально я посчитал с самого начала, что Кадыров просто опять пиарится на по идее, трагичные новости для него, да, для Делимханова, для его стороны. На этой новости он пиарится. И когда задается этим вопросом, то есть и первый вопрос, логичный вопрос, ты что, не знаешь, чем занимаются твои же ребята?
Там... Где они были?
Да, то есть как такое возможно? То есть либо ты занимаешься тем, что бутафорию рассказываешь каждый день в своем канале, либо ты в целом не владеешь никакой информацией, и они тебе не подчиняются. То есть ты тут определись. А сейчас оказывается, знаете, я повыступал перед вами Шутом Гороховым. Ну, очень странно, то есть в любой ситуации Кадыров тут выглядит очень нелепо.
Абубакар, скажите, а чем занимаются чеченцы, по вашим впечатлениям, данным вообще в Украине? Вот этот батальон «Ахмат», распиаренный, хваленный, да, который пытается конкурировать с вагнеровцами Пригожина. Их, сейчас какая функция в этой так называемой СВО в Украине?
Прямо сейчас у них продолжается эта работа в части рейдов, когда они там проводят рейды в период комендантского часа, и иногда их бросают на передовую, но не всех. То есть такие лица, как Апти Алаутдинов, они отбирают. То есть, опять же, нужно понимать, кадыровцы – это кого мы имеем в виду, потому что сейчас это уже размытое понятие, оно не является четко, строго национально-этническим. То есть там уже все, со всей России, из некоторых стран ОДКБ даже. И тут необходимо понимать, то есть, о ком идет речь. Если это этнические чеченцы в рядах кадыровцев, то их берегут действительно, да, это правда. Поэтому и такой низкий, порой бывает низкая информация, что вот именно в Чечне, чтобы проводились массовые там захоронения, как особенно это было в самом начале, прям почти каждый день была информация, что кто-то умер, что кто-то умер. А так, да, они без разбора, без сожаления используют представителей других национальностей со всей России и из других стран ДКБ, и их могут гнать вперед. А если в этих рядах и бывают чеченцы, то их очень мало. И я не знаю почему, но их пытаются использовать как тех людей, которые будут соблюдать в отряде порядок, наводить дисциплину, поднимать мотивацию. Ну, вот такая якобы такая символичная у них задача.
Полицейские функции, да, если так да. В целом, военная
да,
полиция.
Да, совершенно верно, да, полицаи.
Абубакар.
Как и в Чечне, кстати, как и в Чечне, тем же самым занимаются.
Что умеют в Чечне, то делают и в Украине. Абубакар, спасибо вам большое, отпускаем вас, знаем, что вы торопитесь на другой эфир. Абубакар Янгулбаев с нами был, чеченский политолог и правозащитник. К нам присоединяется эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь, ну вот то ли завершилась, то ли продолжается эта эпопея с ранением, то ли убийством, ну явно исчезновением Адана Делимхаева. Вот заявил Кадыров в своем телеграме, что якобы он жив и здоров, а он прикололся, грубо говоря, над всеми и показал, какие лживые украинские СМИ сам Кадыров. Что произошло? Какого впечатления послевкусия ну вот от этой всей истории?
Ну, я не знаю, что произошло. Ни меня, ни вас там не было. Вот поэтому, что произошло, узнаем со временем. Возможно, ранение, возможно, гибель, все что угодно.
Расскажите с вашей точки зрения, если действительно это правда, ранение или смерть Делимханова, это как-то все повлияло бы на вовлеченность чеченцев в войну с Украиной, но если бы эта история действительно оказалась правдой, какой был бы эффект с вашей точки зрения? Как-то бы Чечня, может быть, опомнилась, да, вот ликвидировали, ранили такого высокопоставленного чиновника, да, и боевика?
Никак. Просто никак. Потому что, чеченские формирования в массе своей, кроме одного полка, который создан в 2022 году, они относятся к Росгвардии. То есть и Кадыров, в принципе, идет следом за Золотовым, он его орбите. Росгвардии сейчас на фронте практически нет. Ну, соответственно, а как может это повлиять?
Тем более, что он за несколько дней, тот же Делимханов, подписал указ, да, подписал договор с Минобороны Российской Федерации о вхождении в ряды вооруженных сил Российской Федерации, да, вот как добровольческий отряд, уже не добровольческий отряд, а теперь просто кадровые российские военные.
Ну, еще раз, до 22 года большая часть военных формирований, которые создавал Кадыров, они относились юридически к Росгвардии. И одна из причин, в том числе его устойчивости внутри Чечни, это то, что в свое время он обещал, что вооруженные силы Российской Федерации покинут регион, и вооруженные силы Российской Федерации действительно покинули регион. Единственное исключение, еще раз, это 22-й год, это мотострелковый полк, новосозданный, который тоже носит имя, как и все подразделения, создаваемые в Чечне, либо Ахмата Кадырова, либо просто Ахмат какой-то. Вот это очередные Ахматки, вот это 22-й год. Все остальное это Росгвардия. Росгвардии сейчас на фронте практически нет.
Игорь, а вот этот вот указ Шойгу о вхождении этих добровольческих батальонов в состав вооруженных сил Российской Федерации, кто адресат с вашей точки зрения, Пригожин или Кадыров, для того, чтобы загнать их в кадровые, ну вот, кадровые войска?
Это вопрос не законов кадровые войска, то есть Российская Федерация активно создаются частные военные компании, то есть именно как еще одна дополнительная сила, причем этот процесс активизировался с конца 22-го года. И это будет являться, ну, назовем так, составляющей, уже легитимизированной составляющей силового блока Российской Федерации. Вопрос лишь в том, кто будет, назовем так, куратором данного процесса. То есть, кто будет стоять во главе. И тут, естественно, у Пригожина есть свои интересы стать куратором над всеми создаваемыми ЧВК. У Шойгу, естественно, свои интересы. Это всего лишь попытка, ну, в чем-то не то, чтобы сыграть на опережение, но создать предпосылки, что хорошо, если это ЧВК, которые создаются, скажем так, для войны на фронте, то они, соответственно, должны в той или иной мере быть частью вооруженных сил Российской Федерации.
А это может говорить как-то о боязни Путина перед вот этими разросшимися, да, как грибы после дождя, вот с этими частными армиями, и решил вот...
Нет, ни в коем случае. Еще раз, происходит процесс создания новой силы. Путин не боится Росгвардии. который вывел из подчинения воды. Это идет создание фактически нового силового инструмента, который будет в себя включать много различных отрядов, там, с различными командирами. Но когда ты создаешь, условно говоря, какую-то армию, либо какое-то движение, у тебя особенность силовой, у тебя вопрос в командующем и в кураторе властей. Вот это единственный вопрос, и в этом, кстати, корень сейчас вновь обострившегося конфликта между Шойгу и Пригожиным.
Пригожин, кстати, отказался, да, вот последовать примеру Делимханова и вводить вагнеровцев в, ну, под подчинение Минобороны Российской Федерации. Он повышает ставки, правильно я понимаю?
Да, естественно, а зачем это ему? То есть, если он на это согласится, то в таком случае его претензии на усиление своей роли как раз таки как части российских элит, а не как порученца, они, выражаясь словами господина Кернеса, умножаются на ноль.
Игорь, ну а вот эта история с Делимхановым, это такой повод, ну поговорить, вы немножко об этом уже сказали, да, об амбициях самого Рамзана Кадырова. Чего Рамзан Кадыров хочет от войны России против Украины, как он ее использует, какая его амбиция, ну по вашим впечатлениям?
Ну вот, в принципе, в чем-то была схожесть с амбицией Кадырова, то есть в России есть то, что мы любим называть там башнями Кремля, группы влияния в окружении Путина, то есть неформальная система принятия решений. Узкий круг и более широкий, то есть группа по интересам. И Кадыров, и Пригожин, они находились вне этих групп. То есть, ну, фактически, порученцы по таким деликатным миссиям, либо люди с отдельным функционалом. Естественно, что война в Украине, она несколько ломает систему, один и другой они получили возможность усиления. И один и другой могли усилиться за счет, ну, в том числе, критики военного руководства. Поэтому с августа по ноябрь 22 года они работали, ну, можно сказать, что синхронно. Но дальше их пути, можно сказать, что разошлись, потому что Пригожин, еще раз, работает на себя, как раз таки на свой функционал. Кадыров попытался вначале стать, если можно так выразиться, смотрящим за регионами, либо тем, кто задает региональную повестку, но натолкнулся на противодействие Собянина, группы Грефа, Киренко, еще нескольких. То есть ему пришлось очень быстро свернуть свои громкие заявления про самомобилизацию регионов, если помните, такое было. Но дальше он все-таки действует, если мы говорим о Кадырове, то в связке с Золотовым. Золотов тоже весьма интересную линию занял, то есть он подчеркивает боеспособность своих подразделений, то есть даже во время бегства из Харьковской области этот человек весьма грамотно сработал, то есть говорили о каких-то отрядах Барса, которые якобы героически защищали хвосты отступающих колонн от украинских войск. Говорили о Росгвардии, о каком-то ОМОНе и критиковали вооруженные силы Российской Федерации. Сам Золотов ушел с публичного поля. Тем более, что сейчас подразделения Росгвардии будут нужны внутри России. Ну и, соответственно, Кадыров работает скорее в этом направлении. Но в любом случае ему нужен какой-то новый функционал, потому что сейчас завершается очередная, если можно так сказать, кадровая революция, в том числе с зачисткой остатков там, самостоятельных губернаторов, либо губернаторов, которые имели свои уникальные отношения с Москвой, ну и, соответственно, перед Кадыровым встает вопрос. Либо со временем его могут, попросить уйти с поста руководителя Чечни. Для него это крайне болезненно, крайне неприятно. Нужен дополнительный функционал, но он пытается каким-то образом его выработать. Ну, вот еще одно направление достаточно интересное. Обратите внимание на то, как оба упомянутых персонажа конкурируют за то ли инструктаж, то ли создание сил обороны там, в Белгородской, Курской областях. И одному, и другому это, в принципе, на данный момент выгодно. То есть продемонстрировать, что он якобы такой вот спаситель России, защитник российской территории, вот, так называемый исконный. Но при этом и для одного, и для другого очевидно, что какими бы массированными не были и массовыми рейдовые действия русского добровольческого корпуса на территорию РФ, все-таки это рейд. Это значит, зашли, ушли. То есть ожесточенных фронтовых боев нет, значит, меньше потери. Поэтому и одному, и другому, естественно, вариант защиты западных границ Российской Федерации весьма выгоден. Но это тоже одно из направлений, по которому они конкурируют между собой.
Игорь, спасибо вам большое за анализ. Немножко нам вот вы раскрыли, что происходит сейчас в политикуме Российской Федерации, ну и о амбициях лидера Чечни Рамзана Кадырова, который действительно вот опасается, что он может потерять свой пост главы Чечни и, естественно, присматривает себе какую-то федеральную должность, пытается бороться за нее. Ну вот я напомню, сейчас эта эпопея с или ранением, или убийством его правой руки Адама Делимханова на захваченной части Запорожской области, она закончилась тем, или продолжилась тем, что заявил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров, что жив и здоров Адам Делимханов. Он, ну, грубо говоря, издевался над украинскими СМИ, косвенно подтверждая в своем телеграме пропажу своей правой руки на захваченной части Запорожской области. Будем следить дальше, что будет происходить в элите Чеченской Республики. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода. Радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал Украинской службы Радио Свобода в YouTube и поставить колокольчик. Так вы не пропустите новые наши выпуски и выпуски наших коллег. Удачи! До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».